Шалом, анахну курим бихитве Бааль ха-Сулама.
Мы читаем труды Бааль ха-Сулама, страница 774, предисловие к ТЭС. 18-й пункт. Статью можно скачать на сайте kap.tv, там же можно задавать вопросы, избранные из которых будут заданы в прямом эфире. Труды Бааль ха-Сулама, страница 774, предисловие к ТЭС. Пункт 18-й.
Я бы вернулся к прошлому пункту. 17-й.
Вернемся на страницу 773, 17 пункт. А поэтому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и его управление вознаграждением и наказанием. Как сказано мудрецами, верен тот, на кого ты трудишься, чтобы дать тебе вознаграждение за труды свои, за труды твои. И устремит свои усилия на то, чтобы были они ради заповеди Торы. И таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней, и вера его также укрепится и возрастет чудесным действием этого света. Как сказано, врачеванием будет это для тела твоего и освежением для костей твоих. И тогда, безусловно, будет готово сердце его, потому что из лолишма придет лишма. Таким образом, даже у того, кто знает сам, что еще не удостоился веры, есть надежда достичь этого при помощи занятий Торой. Ведь если обратит сердце и разум к тому, чтобы посредством Торы удостоиться веры в Творца, то уже нет заповеди больше, чем это. Как сказали мудрецы, пришел Хавакук и свел все к одному. Праведник верой своей жить будет. Более того, нет для него иного совета, кроме этого. Как сказано, сказал Раба, просил Иов освободить весь мир от ограничения. Сказал перед ним, «Владыка мира, Ты создал праведников, Ты создал грешников. Кто же воспрепятствует Тебе?» И объясняет Раши, «Ты сотворил праведников посредством доброго начала и грешников посредством злого начала. А потому никто не спасется от руки Твоей, ведь кто же воспрепятствует Тебе? Подневольны грешащие». И что ответили товарищи Иова? «Этим уничтожаешь ты трепет и обращение к Творцу сводишь на нет. Творец создал злое начало и создал Тору как приправу для его исправления». Разъясняет Раши, «Сотворил он Тору, приправу, которая отметает преступные помыслы, размышления. Как сказано, если навредил тебе этот нечестивец, тяни его на учебу. Если камень он, смягчится. Поэтому не подневольные они, ведь могут спасти себя».
От Ютхет.
Дальше.
Пункт 18.
То есть у нас есть желание получать, созданное Творцом, неисправлено, создал злое начало, и у нас нет никакой возможности сделать что-то, кроме одного действия. Вызывать на себя, на нас, силу исправления с помощью учебы правильной. Приходит эта сила, которая называется свет, возвращаясь к источнику, или Тора, и тогда она исправляет наше желание постепенно, слоями, и каждая исправляющаяся часть называется выполнением заповеди. Итак, мы приходим к выполнению Торы и заповедей. Исправление с помощью света, возвращающего к источнику, называемого Тора, исправляется злое начало желания получать. Так мы выполняем заповеди. Дальше.
Пункт 18. Однако ясно, сказав, что приняли эту приправу,
таковы мы, так мы родились, с желанием получать ради получения,
они не могут освободить себя от суда, если у них все еще есть преступные размышления.
То есть все еще думаем о получении в группе, в мире, везде. Это называется, что мы совершаем грехи.
То есть все еще пребывают в колебаниях. И злое начало пока что не смягчилось. Ведь понятно, что Творец, сотворивший злое начало и давший ему силу, знал и то, как создать верное лекарство и приправу, чтобы истощить силы злого начала и совершенно истребить его. Если же кто-либо занимался Торой и не смог удалить от себя злое начало, то это потому, что он по небрежности не приложил необходимых усилий и труда, как сказано, не прилагал усилия и нашел «не верь». Или, возможно, набрали требуемое количество усилий, но были небрежны в качестве. То есть во время занятий Торой не обращали разума и сердца к тому, чтобы удостоиться притянуть заключенный в Торе свет, несущий веру в сердце человека, а занимались, отвлекаясь от главного требования к Торе, света, приводящего к вере. И хотя изначально были устремлены на Творца, отвлеклись от Него во время учебы. Но так или иначе, не следует освобождать себя от суда под предлогом принуждения, поскольку мудрецы обязывают нас к обратному утверждениям «Я создал злое начало и создал Тору как приправу для его исправления». И если бы здесь было какое-либо исключение, то вопрос Иова оставался бы в силе.
Вопросы?
В отношении количества и качества. Что такое качество? Количество мы понимаем.
Количество — это по часам, а качество — это внутреннее усилие и точность внутреннего устремления. Что ты именно хочешь?
Он здесь лично говорит о вещах, которые может сделать человек. Мы говорим о десятке.
Это ты по отношению к десятке, постоянно по отношению к десятке. Где ты исправляешь себя? Относительно чего ты исправляешь, ты проверяешь себя?
То есть может быть такая ситуация, где один человек в десятке сделает всю работу, которую может делать, и придет к раскрытию, а остальные не придут?
Попробуй и посмотри.
Я пытаюсь понять, потому что из того, что он там пишет, человек зависит только от себя, а не больше ни от чего другого. Он может прийти, если он дает то количество и качество, которое нужно, он придет к постижению без какой-либо связи с чем бы то ни было. Так как это происходит в десятке?
Постарайся сделать всю требуемую от тебя работу, и ты увидишь, что ты должен исправлять всех. Дальше.
Я скажу о первой части, что мы прочитали. Поэтому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере Творца, его управлении, вознаграждении и наказании. Тут это вроде бы создает определенную путаницу в работе в десятке. То есть мы должны укрепиться в вере в то, что Он добрый, творит добро. А что значит укрепиться в вере в его управление вознаграждением и наказанием?
Вознаграждение и наказание по отношению к силе веры, которую я хочу обрести сейчас. Сила отдачи. Я должен прилагать все усилия, в особенности во время учебы, с помощью намерения, соединения с товарищами, когда мы все сидим рядом друг с другом, как написано, один в Зоре, один рядом с другим. И все мы вместе нашим общим усилием притягиваем свет, возвращающий к источнику, который нас объединяет. И каждый старается добавить к объединению. В этом усилии есть усилие количественное и усилие качественное. В этом усилии есть, когда мы просим силу веры. Это значит приподняться над личным эгоизмом каждого. И сила объединения, когда мы объединяемся уже вместе в десятке, чтобы у нас была общая сила, Сила нашего эгоизма тоже будет как бы общая, но у каждого личная. Мы не можем объединяться нашими желаниями. Мы можем объединяться только нашими намерениями. И мы просим, чтобы у нас были намерения ради отдачи. Это называется сила, личная сила веры каждого. И тогда этой силой веры мы объединяемся и создаем кли.
Что значит укрепиться в вере, в его управление наказанием и вознаграждением?
Это значит, что после наших усилий мы наверняка получим на них ответ, и сейчас мы находимся в прямой связи с Творцом, но эту связь мы не можем раскрыть, но всегда у нас есть вознаграждение и наказание за нашу работу, за наши усилия. Или вознаграждение, или наказание. Наказание — это тоже вознаграждение, в конце концов, и оно ведет нас в правильном направлении, но не напрямую. Не хорошим желанием Творца и не хорошим желанием творения. Но все же, кто находится на пути, он постоянно идет вперед. Иногда идет прямым путем, иногда идет окольными путями.
Если я правильно понимаю то, что вы говорите, это значит, что я должен верить в то, что есть такая вещь, которая называется вознаграждение и наказание.
Это называется вера мудрецов. Ты, находясь во тьме, должен принять что-то на себя из того, что тебе говорят великие. Как ребенок, ему говорят взрослый, он принимает, затем постигает.
Что дает человеку какую-то возможность, двигатель делать эти действия?
Возможность задействовать твои килим. Но направление, как его задействовать, дает тебе великие, они называются поводырями.
Спасибо. Евгений из Москвы спрашивает, что значит «нельзя освободить себя от суда аргументом принуждения»?
Это кто спрашивает? Литварь? Евгений, не знаю, кто такой Евгений. Кто это там? А вот первый в очках? Да, хорошо. Нельзя сказать, что я подневолен, мне тяжело. Нет такого, чтобы человек мог сказать, что я опускаю руки и ничего. Если это происходит, то происходит так, что это ниже уровня смерти. Но на самом деле не может быть. Не может быть. Это действительно сложная, трудная вещь. Я не могу сказать о себе, но я видел, как это было у Рабаша, когда это было у него. Человек вообще никак не контролирует ни мысли, ни желания, ни желания, ничего. Суд, свойство сюда. Но это не подневольное состояние, в котором мы не можем работать. Тем более не в таких особых состояниях. А есть такая вещь. Всегда при самой нижней точке падения там действительно делать нечего. Человек становится животным. Но а затем вновь в нем начинает расти человек. Но не говорить, что так постоянно. Обычное состояние не таково. Обычное состояние, я в нем должен прилагать усилия, я не подневольный. И всегда на усилия приходит сила роста. Все дело, я бы сказал так, все проблемы здесь происходят от лени вкладывать в группу и получать силы от группы, потому что человек сам по себе, разумеется, не может сделать никакого духовного действия. Все духовные действия он может делать только получая выполняя их через группу. Это наш свободный выбор. Включиться, получить силы, продвинуться. Вновь включиться, вновь получить силы, продвинуться. Вот. Куда он как он продвигается? В той же группе. От нее он получает силы, в ней он выполняет действия, в ней раскрывает Творца. Все, все в ней, пока не достигает полного исправления. Поэтому правильное направление и правильная реализация освобождает нас от всех проблем, и не нужно говорить, что мы подневольны. Наоборот, после того, как мы удостоились учения Бальсулама и Рабаша, у нас нет никакой проблемы это реализовать и постичь все, что написано. Мы должны видеть также, как нам идут навстречу все силы свыше, что делают, что происходит. Не было такого тысячи лет в народе Израиля, чтобы люди могли приходить так свободно и изучать науку Каббала по источникам в хороших условиях. Где? Когда такое было? Говорить, что есть помехи, я ни в одной группе не вижу, что есть помехи. Ничего. Полностью чистейшее милосердие. Продолжаем.
Пункт 19. При помощи всего того, что разъяснялось до сих пор, я устранил огромную претензию по поводу слов Рава Хаима Виталя в предисловии книги «Врата предисловий Ари» и в предисловии книги «Древо жизни». Однако пусть не говорит человек, «Пойду-ка займусь наукой Каббала, пока не позанимается Торой, Мишной и Талмудом». Ибо уже сказали наши мудрецы, «Да не войдет человек в сад, Пардес, пока не наполнит чрево свое мясом и вином. Ведь это подобно душе без тела, для которой нет вознаграждения, деяния и расчета, пока не свяжется с телом, цельным и исправленным 613 заповедями Торы. И наоборот, если занимается изучением Мишны и Вавилонского Талмуда и не отводит времени на изучение тайн Торы и ее скрытой части, то это подобно телу, сидящему во тьме, без души человеческой, свечи Творца, светящей в нем. И тогда тело высыхает, не вдыхая от источника жизни. Поэтому ученик мудреца, занимающийся Торой лишма, должен поначалу заниматься изучением Торы, Мишны и Талмуда, насколько сможет выдержать его разум.
Смотрите, что он говорит. Наверняка изначально он должен прийти к лишма. Смотрите, что он пишет. Таким образом, ученик мудреца, занимающийся Торой лишма, должен поначалу заниматься изучением Торы, то есть он уже пришел к лишма, Мишны и Талмуда. Насколько? Насколько сможет выдержать его разум? Что это значит? Тот, кто достигает лишма, мы не понимаем этот уровень. Но это уже полностью ради отдачи. Но он абсолютно знает систему. И что добавляет ему Мишна, Талмуд? Они добавляют ему язык и глубину, которую каббалисты не выразили через книги Каббалы, а через книги Торы и Мишны Талмуда. Там тоже в чистом виде наука Каббала, но не на языке Каббалы, а на языке ветвей. Она выясняется. И тогда те, кто достигают лишма, могут добавить глубину и придать окраску связи между ними и Творцом, потому что на языке ветвей, через неживое, растительное, животное уровни, как нам объясняют авторы Талмуда, язык богаче, с большим количеством точных деталей, взаимосвязей, внутри желания получать, ради отдачи, привести их в порядок на таких ступенях и в таких тонких состояниях, что это действительно требует большего продвижения. Поэтому сама форма изучения Торы называется сода, то есть с тайны, и начинается пшатом, простым смыслом. Мы это сейчас будем учить, но это происходит отсюда. Поэтому, когда мы начинаем, разумеется, мы должны начинать с исправления келим ученика и более расширять. То есть начинаем с сода, с тайны. Именно, это именно книги по Каббале, как они написаны на языке Каббалы, а затем идем дальше, немножко больше, еще больше в направлении, как мы уже начинаем иногда читать разные отрывки книг, написанных на языке ветвей других, таких как Мишна и Талмуд, Гмара. Но разумеется, что все эти книги называются святыми, потому что они абсолютно вне нашего эгоизма, и их можно понять, только изучая лишма. Но когда мы переходим к ним, мы начинаем видеть, раскрывать там детали, нюансы намного больше, чем мы видим деталей, нюансов в книгах по Каббале, написанных на языке Каббалы. Потому что язык, который есть в Талмуде, очень и очень богат. Рассматривает абсолютно все предметы нашего мира, которым нельзя дать определение на языке Каббалы, что там есть авиут, кашиют, уровень масаха, цемцума. Там ничего нет. А оттенки желания получать выясняются только в изучении Талмуда. И сама Тора, то есть пять книг Торы, они выглядят совершенно по-другому. Но все это после того, как человек приходит к лишма. А до того читает как художественную литературу. Как написано, не проникая вглубь вещей, а внутри есть пардес во всем. Тот, кто каббалист, постигающий, который пишет книгу, его книга всегда обладает глубиной пардеса. А иначе у него не будет ясного постижения, не будет авая. Пардес — это авая, которая раскрывается в каждом знаке. Еще раз. Ученик мудреца, занимающийся Торой лишма, должен поначалу заниматься изучением Торы, Мишны и Талмуда, насколько сможет выдержать его разум, а затем займется познанием своего Творца путем изучения истинной Торы.
Еще больше входит туда.
И как заповедовал царь Давид своему сыну Шлому, познай Творца Отца своего и служи ему. Но если этому человеку будет тяжело и трудно при изучении Талмуда, лучше отложить его после того, как попытал в нем счастье и заняться истинной наукой.
Потому что он все-таки уже находится в лишма. Есть такие, которые действительно любят и продвигаются, продолжая заниматься Талмудом, а некоторые не очень-то. Это зависит от корня души.
Об этом сказано. Следовательно, ученик, который за 5 лет не увидел хорошего знака в своей учебе, уже не увидит его. Однако каждый, кому легко дается изучение, обязан уделять изучению Талмуда 1 или 2 часа в день, 2 часа в день, и прилагать усилия в разрешении трудных вопросов, возникающих в простом понимании Талмуда. Такова цитата.
Ну, это еще язык Марху. Давайте посмотрим, что он добавляет.
20. На первый взгляд, эти его слова очень странны, поскольку он говорит то, что еще не преуспев в изучении открытой части, нужно идти заниматься каббалой, что противоречит его же словам о том, что наука каббала без открытой части Торы, как душа без тела, для которой нет деяния, расчета и вознаграждения. А довод, который он приводит об ученике, который не увидел хорошего знака, еще более странен. Ведь мудрецы порекомендовали отложить из-за этого изучение Торы, лишь с целью предостеречь его, чтобы пересмотрел свой путь и попробовал заниматься у другого рава или по другому трактату. Однако, разумеется, ни в коем случае не оставлять Торы, даже открытой ее части.
Потому что у нас есть проблема. Если сказано, что нужно заниматься этим после того, как пришел к Лишма, да? Так что ученик мудреца, который занимается Торой Лишма, должен заниматься сначала Торой, Мишной, Талмудом, то есть сначала он пришел к Лишма, а потом он должен этим заниматься. Так это уже не важно, сколько ты там понимаешь или не понимаешь, приятно тебе больше или меньше, как мы могли бы подумать. Если он уже занимается Лишма, так к чему все эти вопросы? Что ему легче учиться, попробовал своего счастья 5 лет. Какие тогда расчеты? Откуда эти расчеты? Если я делаю это лишма, то есть ради того, чтобы насладить Творца, Создателя, а не себя, то расчета не может быть. Почему, тем не менее, так написано, что тогда ему нужно это оставить и не заниматься этим более? Что подразумевается? Делается ли исправление с помощью этого или нет? Ведь это самое главное.
21. Также трудно понять все высказывания Хайма Виталя и Талмуда, из которых следует, что человеку нужна некая подготовка и особое отличие, чтобы удостоиться мудрости Торы. Разве не написали мудрецы, сказал Творец народу Израиля, «Жизнь ваша, вся мудрость и вся Тора — это простые вещи. Каждый, кто трепещет передо мной и выполняет указания Торы, вся Тора и вся мудрость в сердце его». Получается, что не требуется никакого предварительного отличия, а лишь чудесной силой трепета перед Творцом и выполнением заповедей удостаиваются всей мудрости Торы.
То есть это не вопрос тяжелого усилия, умственного какого-то усилия. Посмотрите, что он пишет на предыдущей странице. Если этот человек, если этому человеку тяжело учиться Талмуду, то лучше его оставить. Это вообще непонятно. Это не соответствует нашему подходу. Что значит тяжело? Может быть, как раз, чем тяжелее, тем я буду больше в этом продвигаться? Почему мне нужно оставить это? Бросить? Тяжело, не тяжело, какое это вообще имеет отношение к постижению Торы? Да и здесь то, что он говорит, каждый, кто трепещет предо мной и слышит мое учение, вся Тора в его сердце. Так понятно, что как нам эти вещи утрясти одно с другим. То есть, как нам относиться к тому, что называется открытой части Торы? Хотя она не открытая, просто написана так, что людям кажется, что они понимают, что читают. Но и там речь идет о единстве. То есть самой разбитой системы Адам Ришон. Нам не о чем больше писать и не о чем больше беспокоиться, читать.
22. Действительно, если мы обратим внимание на его слова, они станут для нас ясны, как день. Ведь сказано, лучше человеку отложить Талмуд после того, как попытал свое счастье в открытой части Торы, подразумевает не счастье в остроте ума и знаниях, а то, что мы уже разъяснили выше, объясняя выражение «Я создал зло начало и создал Тору как приправу для его исправления». То есть человек трудился, прилагал усилия в открытой Торе, однако зло начало все еще остается в силе и вовсе не смягчилось, поскольку он все еще не спасся от преступных размышлений. Как сказал Раши в разъяснении слов «Я создал Тору как приправу для его исправления». Поэтому Хаим Виталь советует человеку отложить Талмуд и заняться Каббалой, поскольку притянуть кроющийся в Торе свет легче занятиями и усилиями в Каббале, чем усилиями в открытой Торе. И причина тому весьма проста. Мудрость открытой Торы облачена во внешнее материальное одеяние, такие как законы о краже, грабительстве, ущербе, и так далее. И любому человеку поэтому очень трудно и тяжело во время занятий настроить разум и сердце на Творца, чтобы притянуть свет, заключенный в Торе. И тем более, если человеку тяжело и трудно дается изучение Талмуда, как сможет он к тому же помнить во время учебы о Творце? Ведь поскольку речь идет о материальных вещах, они не могут в одно и то же время сочетаться у него с намерением, обращенным к Творцу. Поэтому Хаим Виталь советует заниматься наукой Каббала, ведь мудрость ее вся облачена в имена Творца. И тогда, конечно же, человек без труда сможет во время учебы настроить разум и сердце на Творца. Пусть даже он максимально невосприимчив к обучению, ибо изучение этой науки, изучение Творца — суть одно и то же. И это очень просто.
То есть... Зачем? Почему предпочитают изучать книги, которые говорят об исправлении души, а не в том стиле, где говорится о там, возмещении ущерба или других вещах этого мира? Потому что нам очень тяжело настроить себя на исправление души, если мы говорим о домашнем скоте, земельных работах и других вещах, и нам просто легче держать себя в правильном направлении, когда мы говорим в открытую о том, что мы должны сделать, какие нужны исправления, и, в общем-то, говорим о том же самом. Этим каббалистические труды отличаются от книг, написанных в другом стиле. И это главное. Поэтому книги по Каббале были скрыты все это время, когда нельзя было исправлять народ, а он должен был включаться во время изгнания со всем остальным миром. Как и было сказано, что не вышли Израиль в изгнание, кроме как для того, чтобы присоединить к себе души других народов. И после того, как это смешение Израиля и народов мира завершилось, тогда раскрылся божественный каббалист Ари, и началась уже эпоха исправления. Поэтому с его времени и далее можно заниматься каббалой, всем можно, как пишет Марху, его дорогой ученик Хаим Витар, который и передал нам все эти труды, он пишет это вот в предисловии к вратам предисловия. И Бааль Сулам написал свое предисловие к Тес в соответствии с тем предисловием Хаима Виталя. Вопросы? Да.
Он пишет, приложил усилия в открытой Торе, но пока еще злое начало его стоит во всей силе.
Да.
Как же так, если он занимался Торой, как он мог без света раскрыть злое начало?
Он раскрывает его в отношении к ближнему. Я не раскрываю в людях, с которыми я встречаюсь, где бы я ни жил, да? Я жил в Рахобот, я жил в Бнебраке, теперь я живу в Петахтикве. Да? Я нигде не раскрываю, что есть любовь между людьми. И в этих местах были самые разные люди. Я не вижу любви между ними, склонности к этому, общения на эту тему. И все дело в том, что люди не понимают, что это плохо. Но благодаря тому, что они будут читать книги, в которых написано, как заниматься всеми этими судами и законами, как заниматься животными и соблюдать праздники и шаббаты, они всем этим изучением не приходят к любви к ближнему. Люди, которые начинают читать каббалистические тексты, они приходят, раскрывают. И там сказано совершенно в открытую: «Возлюби ближнего своего». Общее, главное правило Торы, как это все выполнять. И мы, злое начало, как нам приходит доброе начало? С помощью света, возвращающего к источнику, когда мы объединяемся. И обо всех этих вещах говорится только в Каббале. Отрывки, которые говорят, части, которые говорят о подготовке к учебе, это прежде всего труды Рабаша и письма Бааль Сулама, а потом сами занятия, сама учеба, которая дает нам свет, возвращающий к источнику, которая тоже говорит относительно в открытую о том, чем мы там занимаемся. Исправление души, исправление наших желаний, экраны, сокращение, подъем и падение, обо всем этом говорит наука Каббала. Поэтому тот, кто занимается таким образом, конечно же, слышит об исправлениях и может распознать себя находящимся в этом или не находящимся в этом. И вообще, все это организовано так, вся эта учеба, что нам необходимо связываться в десятках и заниматься именно таким образом. Это время, которое дает нам такую возможность. Если бы это было 20 или 30 лет назад, мы бы учились не так, потому что еще потребность в этом не была раскрыта. Каждое поколение и то, что от него требуется.
Какая разница между Зором и Талмудом? Почему Талмуд нужно оставить? А Зор тоже не написан на языке Каббалы? Он не написан на языке Тес?
Зор, хоть и не написан на каббалистическом языке, кроме тех частей Идра, Зута, Идра, Раба и Сафра де Сниута, эти части как раз Зора написаны на языке Каббалы. Все остальные написаны на языке Мидраш. Но, тем не менее, когда мы читаем Зор, мы читаем об исправлениях. Мы говорим о пробуждении человека. И когда мы читаем Зор, тебе это не напоминает в большинстве случаев статьи? Статьи. То есть речь не идет об обрабатывании земли, например, да? Возделывании, пахоте, уходом за деревьями, уходом за скотом, о взаимоотношениях людей, все то, о чем говорит Талмуд. Речь идет не об этом языке, не об этих темах вообще. Поэтому у нас нет никакой проблемы читать Зоар. Кроме того, авторы Зоар были очень особенными. Они постигли все 125 ступеней и писали специально для нашего поколения. Поэтому мы можем этим пользоваться. И вообще, книга Зоар, если раскроем ее как следует, мы увидим, что это самый высокий источник, который только существует, который человек, вернее, группа этого мира могут вообще получить. Ладно, куда мы пришли? 20-е? 23-е, да? Хорошо. Тут мы уже продолжать не будем. Еще вопросик?
Бааль Сулам называет науку Каббала истинной наукой.
Не только Бааль Сулам. Так в народе принято. Наука Каббала называется истинной наукой, также истинной Торой, учение или учение света. Да, так это называется, так принято об этом говорить.
Почему такой страх перед наукой Каббала?
С одной стороны, есть очень большое уважение к науке Каббала. Я как раз помню, что я хотел найти каббалиста, чтобы заниматься у него каббалой. Это был 75-й год. Ну так, когда я интересовался, начал как бы возвращаться к религии, и меня спросили: ты понимаешь, о чем вообще говоришь? Ты будешь стоять рядом с каббалистом, у тебя будет стресс, тебя трясти будет. Ты не сможешь устоять. И это люди, которые не просто как они говорили это совершенно серьезно. Серьезные люди. Не как ребенка запугивали, а говорили это совершенно искренне. Я все-таки их не слушал, непослушный я. Находил я тут и там нескольких человек. И ничего особенного я в них не увидел. Они все соглашались мне преподавать, но я видел, что одного я чувствую, другого нет, и я выбирал их просто по какому-то внутренней склонности. Как сказано, человек не занимается, кроме как там, к чему лежит его сердце. Не мне их судить и мерить. Каждый из этих людей имел чистое сердце. Только сила разная. Когда я нашел Рабаша, я уже больше знал, что я ищу. Мне это было более ясно. Я сразу понял. После него я уже не искал. Мне сказали, есть еще там, есть еще сям, но этот стиль был мне как раз очень близок, очень подходил мне. Все остальное, ну, это так, без объяснений. Читаешь, и там, как будто бы вот это придет. Что ж, будем надеяться, что мы и читать будем, и придет нам.
Хотел сообщить, товарищи вернулись из Вашингтона, и мы хотели сделать небольшое сообщение. Во-первых, кто не знает, мы сейчас, у нас был конец недели в сотрудничестве с очень большими еврейскими организациями. Первый — это молодежное еврейское движение, и мы там с ними провели больше половины выходных, сидели в кругах, учили новое руководство еврейским управлением, изучали, что такое еврейское объединение, оно идет от Авраама, соединение с природой, все это произошло очень успешно, они это почувствовали, их организаторы хотят продолжать сотрудничество, они почувствовали, что в этом есть что-то особенное. Там большой лехаим этому отделу, который принимал участие. Действительно большая вещь. И я хотел спросить, параллельно с нашим конгрессом начался еще один конгресс, который продолжается в воскресенье, понедельник, вторник. Конгресс, куда приезжают со всего мира, еврейские организации разные. И там было очень активно, там была очень серьезная охрана. Везде стоят рамки. Нам это кажется, что это чем-то естественным.
В Америке уже так?
Именно потому, что это евреи-израильтяне. Я хотел спросить, как вы видите, что видите дальше, что будет там с этой публикой?
Можно только радоваться тому, что везде есть охрана. Тогда ты радуешься тому, что ты окружен охраной, но, с другой стороны, можно сожалеть о том, что ты вынужден окружать себя охраной, смотря как на это посмотреть. Если мы пришли к тому, что нам нужна охрана, это очень плохо. Но если мы находимся в состоянии, где мы можем снабдить себя этой охраной, то это может быть не так уж и плохо, смотря как на это посмотреть. Ну, наполовину полный, наполовину пуст.
Я думаю, что, может быть, это будет темой для обсуждения, что-то тревожно. Нет, все нормально, они к этому относятся, как будто все хорошо. А что же их подвигнет, если не то, что нужно каждый раз на ужин проходить через рамку?
Что я тебе могу сказать? Это начало серьезного ската. Я не знаю, когда от него американцы оправятся. Я говорил об этом, и ты можешь послушать то, о чем мы говорили 10-15 лет назад. Я был совершенно шокирован их отношением к Израилю и ко всему, что связано с безопасностью Израиля и внутренней связью Израиля. В особенности во Флориде. Я тогда там провел несколько бесед и лекций. В течение многих лет, да? То есть на протяжении нескольких лет ничего не поможет. Только отсюда. То, что мы там делаем. Мы очень много как раз в последнее время вкладываемся через прессу и... Да, через интернет. Газета «Гаарец», на английском сейчас будет «Вашингтон-Пост», и еще. Мы можем сегодня практически пройти куда угодно. Ограничений нет, потому что уже нас уже приняли, мы уже прошли этот этап, что кто это и что это, да? Но я пока не вижу. Реакции положительные. Люди читают гораздо больше, чем в Израиле, и реагируют интеллигентно, да? Не как некоторые собаки, которые у нас тут водятся, но все-таки это их не пробуждает пока что к каким-либо переменам. Но хотя бы реакции есть. Тысячи реакции. Нужно продолжать. И вы тоже должны. Хорошо, что прошло хорошо, но необходимо продолжать. Хотя главный упор должен быть на то, что происходит здесь. Народ Израиля на земле Израиля. Это наш духовный источник. Надеюсь, что мы преуспеем в этом и
объединяем Израиль. Рав Лайтман, серия лекций в Израиле. Приглашаю вас на встречу с доктором Лайтманом по месту вашего жительства сегодня, во вторник в Рехоботе, в четверг в Иерусалиме. Прямой эфир через Facebook Рава Лайтмана. Дополнительная информация по телефону 1-700-509-209 или на сайте kap.se.il. На этом завершаем. Спасибо телезрителям. Хорошего дня. Добро пожаловать в мир Каббалы. Каббала Лаам приглашает вас на ознакомительную лекцию по науке Каббала и ее связи с нашей жизнью. Лекция пройдет в четверг в Хайфе, вход свободный, информация по телефону 1-700-509-209. Курс «Основы Каббалы» на английском языке. Мы приглашаем всех наших зрителей, англоговорящих, пригласить на интернет курс по «Основам Каббала». Присоединитесь к тысячам людей по всему миру. Вводные лекции пройдут в четверг, 29 сентября. В разное время запись, информация на kabbalareveal.com. На этом завершаем. Спасибо, хорошего дня. מתחברים אל המקור בפרו ואקוודור זורם נהר של אהבה בין אילת לערבה ברור שאין עוד מלבדו בליסבון ובבורדו ושהותו וגם היטיב בניו יורק ותל אביב Around the world a ray of light is calling people to unite Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine Above the place and beyond time A new humanity will shine Kazakhstan, Sibir and Krim Дышит воздухом одним, устремление едино от Москвы до Сахалина, от Чикаго до Читы, от Литвы до Алматы, от Сиднея до Берлина, от Парижа до Пекина. Around the world a ray of light is calling people to unite. Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine Above the place and beyond time A new humanity will shine Mire lo que sucedió en Japón y Kazajstán. Se abren los cielos también en Moscú y Jerusalén. Más ciudades y naciones, más hermanos y uniones. Grandes olas de amor, solo un clic, un corazón. Around the world, a ray of light is calling people to unite. Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine